Карантин. Отрывки из романа. Владимир Максимов. Глава 12. Преображение тихого семинариста. Представьте себе захолустный грузинский городок. Пыль, грязь, мертвящая скука нищего быта. В семье пьяницы-сапожника под присмотром забитой набожной женщины растет тихий мальчик с недюжинным для его лет умом и живым воображением. Болезненное самолюбие, следствие бедности и далеко идущих замыслов, помогает ему с успехом переходить из класса в класс и стать среди товарищей верховодом. Мать спит и видит его в пасторском облачении под сводами архиерейского собора. Втайне мальчик разделяет ее надежды, и в свободные от игр и учебы часы усиленно штудирует святоотеческую литературу. Горние истины открываются перед ним во всей своей красоте и величии. Посвятить себя уединенному посту и молитве представляется ему его высшим призванием. Выбор сделан сразу и навсегда. Жизнь в родном городке, где каждый третий считает настоящим отцом мальчика их соседа, красивого богатыря из виноторговцев, тяготит его. С помощью местного священника, питающего слабость к ревностному отроку, он определяется, наконец, в губернскую семинарию, в которой вскоре становится первым учеником. Вследствие перенесенной в детстве оспы, мальчик страдает комплексом неполноценностей и дичится женщин. Мирские соблазны не манят его. Всей незамутненной еще грехом душой он уходит в молитву. Экстатическая сущность его проявляется в ней наиболее полно. В минуты наивысшего просветления и подъема пастыри Царствия Божьего являют ему свой запредельный лик, благословляя его на служение церкви и монашеский обет. Но в рвении своем он жаждет превзойти все содеянное святыми отцами во имя Господа. Подвиг Иуды, предавшего себя на позор и проклятие ради утверждения славы Христовой, не кажется ему пределом самоотречения. Ему грезится совершить такое, после чего на перу праведных он будет сидеть одесную Спасителя. Пламенную ревность свою он изливает восторженными стихами, заполняя ими всякий свободный листок бумаги. Гордыня его так велика, что он решается показать свои вирши знаменитому поэту-соплеменнику, который, отвергнув их, в простоте душевной советует ему заняться политикой. «Знаете, юноша, — напутствует он семинариста, — там это легче». Но юноша, пока не ведая, что совет мэтра станет пророческим, с еще большим усердием продолжает молитвенное бдение. Дни и ночи идут своей чередой, не даруя ему указывающего назначения. В слезах и покаянии взывает он Господу, моля его о непосильном для других кресте. Услышана ли была его молитва, или в изнеможении пригрезилась ему? Но только однажды, среди ночи, когда, казалось, уже иссякла надежда, слышит семинарист явственный голос: «Иди на Афон». Конец сомнениям и томлению духа, конец ложным влечениям и пустым химерам. Семинарское начальство отнеслось к желанию многообещающего отрока поклониться святым местам со снисхождением, и вскоре он уже стучится в ворота Новоафонского монастыря. Братья встречают молодого паломника с распростертыми объятиями. Еще бы! Такое рвение при всеобщем оскудении веры! Проявляет интерес к гостю и сам знаменитый богоугодной жизнью старец Игнатий, завершающий здесь свои земные дни. Будучи призванным к нему, юноша с удивлением отмечает добротное, хотя и без роскоши убранства его кельи. Едва уловимый аромат хороших духов витает в четырех ее просторных стенах. На столике красного дерева теснятся дорогие безделушки. Старец прекрасно понимает состояние гостя. — Не бойся людских слабостей, сын мой, — говорит он. — Слабость — это еще не грех. Праведная жизнь не в вещах, а в поступках. В делах рук наших тоже красота Божья, и нам ли ею гнушаться? С чем ты пришел ко мне, милый? После врачующей сердце исповеди, в которой тот изливает перед святым отцом всю свою душу, всю муку тяготившей его страсти, старец долго молчит, взыскующе глядя куда-то сквозь гостя, в обозримое только для него одного пространство. — Ты хочешь жертвы, которой нет равных со дня вознесения Христова? — отверзает он затем уста. — И ты готов? — Да, святой отец, — отвечает семинарист, — готов. — Тогда слушай, — подступает к нему старец, властно опуская его на колени. Бесы земных страстей одолели человеческую душу. Человек возжаждал устроиться на земле, устроиться любой ценой, даже ценою преступления. Кровь и ярость застилают ему глаза, он уже не подвластен никакой благодати. Обуянные соблазнами люди слепо рвутся к пропасти. Людей гонят туда бесы корысти и гордыни, и если их не остановить, свет уйдет из мира, и воцарится тьма. Кто остановит их, святой отец? Ты. Я готов, — шепчет гость, — укажи путь. Готов ли ты во имя Господня обречь душу на вечные муки и поругания? Да, святой отец, — говорит тот, — готов. Готов ли ты предать мать, жену, детей своих хуле и позору? Да, святой отец, готов. Готов ли ты убить друга и обесчестить роженицу? Да. Готов ли ты приступить все заповеди и законы человеческие ради торжества Христовой истины? Да, с упованием в сердце. Не будешь ли жалеть о деяниях своих в минуты слабости и смятения? Нет, никогда. — Что ж, — говорит ему старец, — тогда иди. Иди к тем, кто, попирая Божьи заповеди, замыслил обратить людей Христовых в стадо послушных рабов, жизнь и смерть которых будет зависеть от них и никого более. Со скорбью в сердце разрешаю тебя от всех грехов. Предавай и святотатствуй, кради и убивай, лицемерь и лги. Ты должен стать у них первым. Первым меньше не дано. Катехизис их не мудрен, слова пусты и ничтожны. Главное, забудь, что такое Бог и совесть. Когда же с помощью Божией ты вознесешься на самую вершину власти между ними, наступит для тебя самое тяжкое твое испытание. Они, взявшие в руки меч лжи и разбоя, должны погибнуть, погибнуть все до единого. И смерть для них ты сделаешь во сто крат страшнее смерти их жертв. Мы спасем их души, тела же пусть примут всю меру страданий, какую уготовали они для других. — Но святой отец, — восклицает пораженный семинарист, — среди них есть немало соблазненных с чистым сердцем. — С чистым сердцем, — резко ответствует ему старец, — не решаются идти по трупам ближних. Ответственность их равна, и наказание им одно — бесславная смерть. Им не будет числа, ими им легион, и рука твоя да не дрогнет, отправляя на плаху каждого из них, будь то твой друг или близкий родственник. Если человеку не достало крови Спасителя, чтобы прозреть, Пусть умоется он своей собственной. Может быть, тогда он оторвет свой взор от земли и взглянет, наконец, в небо. Снесешь ли ты эту ношу, сын мой избранный? Снесу, — ответствует тот, и в благодарных глазах его загорается пламень решимости. Благослови, отец! С того дня сердце его отрешается от мира. Нет преступления, какого он не совершал бы, идя к поставленной цели. Он интригует среди своих и одновременно служит в политическом сыске, продавая единомышленников оптом и в розницу за 300 рублей помесячного жалования. Он не гнушается дружбой воров и насильников, организуя из них банды по экспроприации. Он устраняет со своего пути соперников, не останавливаясь перед клеветой и убийством. Провидение помогает ему избегать случайностей и ошибок. После победы у него почти не остается серьезных соперников. В его списке их двое, но один из них смертельно болен, другой же, оглушенный собственным красноречием, сам роет себе яму, раздражая своей болтовней только что пришедшую к власти и не обремененную образованием касту. Время работает на бывшего семинариста, и через несколько лет, похоронив одного и выдворив из страны другого, он становится единовластным хозяином огромного государства, устрашившего мир невиданным мятежом. Месть его грозна и неотвратима. Сначала он выбивает из-под ног землю у самой непокорной части народа, натравив на нее безродных люмпинов. Такого плача и стона не слышала эта страна со времен монгольского нашествия. Брат грабил брата, сын посылал на заклание отца, сосед оговаривал соседа. Сорной травой зарастали пашни, и в некогда хлебороднейших краях павшие от голода складывались штабелями. Затем он принимается за тех, с кем шел к своей неограниченной власти. Бывших палачей казнили палачи, пришедшие к ним на смену, которых, в свою очередь, уничтожали новые палачи. Но зелье сонного рабства уже текло в их крови, и они, умирая, возглашали ему славу и здравие. Но и этого ему кажется мало. В случившейся вскоре кровопролитной войне он отдает на растерзание врагу чуть не четверть государства, устелив эту четверть миллионами брошенных на произвол судьбы жертв, которые, пропадая в концлагерях и братских могилах, все же не оставляют его своим обожанием. Ложь становится сутью и двигателем человеческой души. Ложь вывернула действительность наизнанку и продиктовала людям способ существования. Ложь пропитала самый воздух, каким все вокруг жило и дышало. Только тут, оказавшись лицом к лицу с результатом заданной себе миссии, он приходит, наконец, к выводу, что обманут. Обманут с самого начала лукавым старцем на Афоне. Пролитая кровь не сделала людей ни мудрее, ни зорче. Но в душе его уже нет места свету и раскаянию. Брезгливое презрение к черни, ничего не забывший и ничему не научившийся, завладевает его сердцем. Став властелином чуть ли не полумира, он играет судьбами людей и народов, злорадно любопытствуя, до каких же столпов может еще дойти человек в своем лакейском падении. Главы сопредельных государств неделями топчутся у него в прихожей в ожидании аудиенции. Собственные министры, упившиеся по его милости до положения рис, пляшут перед ним гопака и кричат петухами. Родные дети от страха не поднимают в его присутствии глаз. Ведь их кровная связь с ним прервалась еще со смертью матери, которую, кстати, он тоже предал без особой печали и сожаления. Но чем явственнее приближается к нему старость, тем безотраднее начинает казаться ему его жизнь. Все вокруг видится ему осточертевшим и пресным. Пресные шутки приближенных, пресные процессы микроскопических врагов, пресные увлечения угасающего старческого сердца. В его жизнь, отодвинув все другие ощущения на задний план, входит страх. Страх опутывает его душу гнетущей тревогой. Страх теснит ему грудь удушливым холодом. Страх лишает его сна и покоя. Тысячи, тысячи рук, кажется, ему тянутся в его сторону, чтобы рассчитаться с ним за чью-либо гибель. Не доверяя даже ближайшим из близких, он окружает себя стаей кавказских головорезов, каждый из которых ради него способен убить собственную мать. За бронированными дверями кабинета без окон, обутый в вальные опорки, целыми днями бродит он из угла в угол, коротая время в решении детских кроссвордов и смутных воспоминаниях. Все чаще и чаще являются ему картины далекого прошлого. Все чаще видит он родной дом, школу, семинарию, новый Афон. Все чаще возвращается он мыслью к разговору со старцем Игнатием. И всякий раз при этом диктатора гнетет один и тот же единственный вопрос. Кто, где и почему подвигнул его через случайного анахорета на это крестное восхождение? «Попался бы он мне сейчас», — закипает старик злостью к Игнатию. «Ему бы живо развязали язык». Слова давно забытых молитв всплывают в его памяти, но, вызвав в нем задавленный зов, они так и не складываются в одно целое. Господь не принимает его боязливых попыток вновь приблизиться к небесному престолу. Чувствуя скорый конец, он почти не спит, страшась умереть во сне. Он все еще ждет, что разгадка его жизни откроется перед ним, и он, наконец, узнает смысл своего пути и предназначения. Но дни идут, приближая развязку, а судьба не спешит вывести его из неведения. Постепенно он начинает чувствовать медленное угасание своего сердца. Лишь тогда, в последние считанные минуты перед небытием, он внезапно видит возникшего у двери Спасителя. Распятый молча смотрит на него, и в скорбных глазах гостя не таится ни вызова, ни укора. — Ты звал меня? — тихо молвит он. — Я пришел. И тут старик замечает в его глазах слезы. Охладевающая душа диктатора не выдерживает тяжести этого зрелища. Он падает ниц, и поверженный ползет к двери. — Во имя твое! — хрипит старик. — Ради славы твоей! Но Спаситель молчит, и только тихие слезы снисхождения и жалости текут по его изможденным щекам. — Прости! — чуть слышно вопьет бывший семинарист. «Разве не ради тебя предал я мать, жену, детей своих? Разве не ради твоей истины приступил закон и заповедь? Разве не во имя твое залил кровью половину мира?» «Нет», — поводит головой Спаситель, — «но я прощаю тебя, ибо не ведал ты, что творил». «Но разве, кроме прощения, я ничего не заслужил у тебя?» — не унимается умирающий. «Разве крест, принесенный мною, посилен простому смертному? Я совершил этот подвиг проклятия, чтобы сесть одесную Господа в день твоего второго пришествия. Так не оставь же меня наградой!» «Я пришел подарить мир твоей смятенной душе», — ответствует тот. «Но ты не принял моего дара, ибо не вера, а гордыня двигала тобой в твоем пути. Большей награды у меня нет. На моем празднике все равны, и все одесную Господа. Прощай!» «Подожди!» — тянется следом за ним умирающий. «Подожди! Я хочу еще что-то сказать тебе!» Но образ у порога исчезает, и последний вопль захлебывается в белых губах старика, застывшего на полдороги к двери с вытянутой вперед рукой. Владимир Максимов, 1930-1995, карантин, 1973.